Глава 15. Все было сделано с точным расчетом. Проворов собрал Курбатову провизию. Десяток картофелин, две луковицы, ломоть сала. Прикинул, что все это стоит на черном рынке, взял на эту сумму золотых, сдал сдачи. Нашлась бутылка спирта. Учли и ее стоимость. Не нашлось хлеба. И удалось собрать только спичечный коробок соли. К следующему разу Проворов обещал лучше подготовиться. Курбатов, попрощавшись с Дубровиным, двинулся в Хохловский переулок. С Проворовым условились, если Ставцев задумает сразу подняться, и у Курбатова не будет возможности зайти на квартиру, он должен будет на окно квартиры, выходящее во двор, выставить бутылку из-под спирта. Вечером у окна чиркнуть три раза спичкой. В дверь Курбатов не стучался, а тихо поскреб пальцами. Ставцев тут же открыл. Курбатов скользнул в прихожую. Опять заперлись на засовы. «Что?» — спросил нетерпеливо Ставцев. «Все есть, что надо». Ставцев принял у Курбатова из рук сверток. Не стал дожидаться утра. Голод истомил его. Нарушая в некотором роде конспирацию, растопил печку и зажег свечи в спальне, прикрыв окна глухими шторами. В зале испекли картошку, по стаканам разлили спирт. Курбатов вернул сдачу. «Оставьте у себя в кармане», — разрешил Ставцев. Он явно приободрился. Жадно расспрашивал Курбатова, как он передвигался по городу, не обнаружил ли за собой слежки, нет ли на улицах усиленных патрулей, нет ли каких-либо признаков, что их ищут. Дубровин дал хороший совет Курбатову. Он предусмотрел этот вопрос, и Курбатов воспользовался ответом, подсказанным Дубровиным. «Николай Николаевич», — спросил он, — «вы всерьез думаете, что наш побег вызвал большой переполох?» «Вы забываете, батенька мой, с каким вас делом взяли?» «Взяли, это верно, и вас взяли, и тоже с важным делом. Но вы сами мне обрисовали кольцо, которым окружена Москва. Неужели еще и на нас тратить силы, а?» «Все как было. Тихо на улицах. Патруль стоит у Покровских ворот, но он всегда там стоял». «А эта мысль», — подхватил Ставцев. «Вы полагаете, что в Кирице вас искать не поедут? А ведь могут и не поехать. Это же сумасшествие — скрываться по известному им адресу». «Не поедут, Курбатов. Конечно, не поедут. Они же знают, что я с вами. Меня они не могут считать плохим конспиратором. 2 дня отогреться, и мы поедем». Так Курбатов получил возможность еще раз свидеться с Проворовым. На другой вечер он опять вышел за провизией. Сутки спустя Ставцев вынул из сейфа деньги, разделил их поровну. Ночью двинулись к московской заставе. Ставцев частенько останавливался. Мучила его болезнь, ныли ноги. Только к рассвету добрели до Кузьминок. Объяснил Курбатов, что через того же спекулянта, который продавал продукты, сговорился о лошади. День перебыли в избе возчика. Ночью, запрятав гостей в сено на вазу, возчик повез их в Раменское. В Раменском ночью остановился поезд. Возчик усадил, пропихнул их в вагон. Днем сошли на станции Проня. Перебыли в лесу день, промерзли изрядно, как стемнело, пошли в Кирицы. В село вошли за дами. Выли и подлаивали собаки. Безлюдье полное, окна позадвинуты изнутри ставнями. Время тревожное, с темнотой прятались все по домам. У учителя в доме сквозь занавески свет, не загораживается ставнями. Курбатов, таясь, стараясь не шуметь, подошел к окну. Затем он тихо, одними пальцами, постучал по стеклу. Послышались в доме тяжелые шаги. Огромная рука отдернула занавеску, к стеклу приникла высокая огромная фигура. Занавеска упала, послышался звук снимаемых запоров на двери, выходящей в сад. Не человек, а гора надвинулась на Курбатова. «Вы ко мне?» «К вам, наверное», — ответил Курбатов. «Вы учитель Вохрин». Вохрин подошел ближе, взял Курбатова за подбородок и приподнял его лицо. «Курбатов?» — спросил он негромко. «Курбатов». Вохрин значительно хмыкнул и даже обрадованно. «Вы мне, Курбатов, очень нужны. Пошли». Вохрин поднялся на крылечко. Курбатов остановился у первого порожка на лестницу. «Я не один, со мной товарищ, и он болен», — сказал Курбатов. «Ведите и товарища», — ответил Вохрин. На лестничку Ставцева пришлось подталкивать под руки, ослаб. Вошел в тепло, обессиленный, сел на стул и закрыл глаза. Курбатов стоял возле Ставцева, поглядывал на Вохрина. Тот нависал над ним огромной глыбой. Молчали. «Вот пришли», — сказал растерянно Курбатов. «В ЧК я вас сдавать не собираюсь, но объясниться придется». За дверью быстрые летучие шаги, дверь в залу распахнулась, и Курбатов почувствовал, как ему на плечи легли теплые руки Наташи. Ставцев расхворался всерьез. Его уложили в постель, в маленькой горенке, напоили горячим молоком, чаем с малиной, дали водки с перцем. В большой столовой накрыли стол. Курбатов приободрился, празднично встречали. Наташа села рядом, глаз с него не сводила, не стесняясь своих. Вохрин налил себе и Курбатову водки, подставила рюмку и Наташа. «И тебе налить?» — удивился Вохрин. «Ты же никогда и не пробовала этого зелья». «Сегодня попробую», — ответила твердо Наташа. «За что пить будем?» — спросил Вохрин. Курбатов встал, посмотрел на Наташу. «Если мне разрешат», — сказал негромко и сдерживая волнение, — «я хочу выпить за нашу с Наташей жизнь. Я приехал просить у вас, Дмитрий Афанасьевич, руки вашей дочери». Вохрин фыркнул. «Чего же у меня просить, когда сами совершенно сладились? За вашу жизнь выпьем». «Выпили». Курбатов сел. Вохрин строго прищурился. Спросил. «А какая такая у вас жизнь? Обрисуйте нам, Владислав Павлович». «Неужели не проживут?» — заговорила Вохрина. «Молодые, у обоих руки есть». Вохрин встал, поманил Курбатова к темному провалу окна. «Россия!» — тихо произнес Вохрин. «Спит и не спит. Надвое разломилась Россия. Вот и хочу знать, куда поведешь Наташу. В гиль? В пустоту? На корабль и за море? Или здесь зацепишься? Слышал я о какой-то там истории в Москве. Рассказывала Наташа. Что за история?» «Та история, — ответил твердо Курбатов, — ни меня, ни Наташи не касается. Иначе и она сюда не вернулась бы, и я не приехал бы». «Тихо», — остановил его Вохрин, — «я тебя в большевистскую веру не обращаю. Я и сам как бык на льду. Царя-батюшку не вернут, это я понимаю, а что там большевики, это дело еще мне не ясное. Вы офицер, Владислав Павлович. У вас в руках оружие. В кого стрелять это оружие будет? В наших мужичков? Так знайте, мы не дворянского роду. Мы из этих самых мужичков. Дед мой грамоты вовсе не знал. Отец коряво расписывался. В меня стрелять?» Курбатов вздохнул с облегчением. Легенда складывалась без обмана. «Мне что в мужика стрелять, что в русского дворянина», — ответил Курбатов. «И туда горько. Только за русским мужиком земля голая, а за дворянином сегодня иностранные войска стоят. А по ним стрелять для всякого русского честь и долг». «Значит, в Красную армию?» «Если возьмут, туда. Но есть у меня старый долг. Друга не друга, а своего старого учителя, отца-командира, должен доставить до дома. Он уже отстрелялся. Офицер? Подполковник, на Волгу отвезу, и тогда свободный у меня выбор». Нельзя сказать, чтобы повеселел или успокоился Вохрин. По-прежнему лежали тяжелым раздумьем складки на лбу. Тихо вошел в залу Ставцев. Отлежался, обогрелся, слышал он объяснения Курбатова, так и уславливались, но не выдержала душа, загорелась. Не то лопочет мой юный друг, никак не могу уговорить его. Сейчас самое время у меня отсидеться за Волгой. Большевикам до лета жить, а дальше все опять перемешается. Вохрин подвинул стул Ставцеву. Вы что же, монархист? Ставцев рукой махнул. У русского человека, Дмитрий Афанасьевич, страсть к определениям. И чтобы такое определение в одно слово ложилось. Слишком много у нас придают значение власти. Все всерьез, все тяжко и без юмора. Я долго жил в Англии. Современная страна. Король, парламент. Король для ритуала, парламент для власти. Сегодня один премьер, завтра другого изберут. В Норвегии король ферму держит, и молоко с той фермы на базар возит, и все с юморком. Там и власть судит, как хочется. А от такого свободного суждения никто со злобой и не судит. А у нас или приемлют, как крестное целование, лбом в землю, царя за Бога земного и небесного, а уж отвергнут, так и пикой пихнут в негожее место. Я не за монарха, но против большевиков. Долго думали, как быть, объявляться на селе гостями учителя или затаиться в его доме. Ставцев стоял за то, чтобы таиться, просил недельку на поправку, а потом хоть пешком идти. Курбатов помалкивал. Вохрин раскидывал и так, и этак. Опять же решила все Вохрина, с обычной женской осторожностью. Кто, дескать, заставляет или торопит объявляться? Нет в том никакой нужды. Увидят, услышат, тогда и объяснят. А венчаться все равно надо тайно. Теперь к этому обряду нет никакого почтения. Напротив, могут и насмех поднять, и историю сделать. Сама ночью за даме прошла к отцу Савватию, священнику местного прихода. Договорилась с ним, что обвенчает он Курбатова с Наташей у себя в домашней молельне. Прокричали по селу вторые петухи. Глубокая ночь стыла над селом. Горели звезды. Низко припав к земле, перемигивался ковш большой медведицы. Неслышно за дворками повела Вохрина молодых, мужа и гостя в дом к священнику. Отец Савватий облачился по чину. Варвара Павловна Вохрина утирала платком слезы. Вохрин стоял смущенный и ироничный от своего смущения. Ставцев за шафера сразу и у невесты, и у жениха. Слова обряда отец Савий произнес торопливым и не очень-то разборчивым речитативом. Молодые поцеловались. Отец Савватий снял со стены казанскую, передал ее в руки Вохриной, чтобы благословила молодых. Жаром горела золоченая риза, глядели на Курбатова ясные большие глаза Богородицы, до странности напоминавшие ему Наташины глаза. Обряд закончен, мужем и женой вернулись они в дом Вохрина. «Разве такую свадьбу дочери хотел я играть?» — с тоской говорил Вохрин. «Единственная у меня, и жизни не такой для нее ожидалось. Бывают же и неожиданности, на которые никто не может никогда рассчитывать. Наутро явился новый гость в дом Вохриных, скинул в сенях бобровую с котиковым верхом шапку, снял на хорьковом меху шубу, загремел в доме его властный голос». Наташа шепнула Курбатову, вбежав в отведенную им светелку, что приехал к отцу в гости барон фон Дервис. «Как же он так, не скрываясь?» — удивился Курбатов. «Чего же ему скрываться?» — ответила Наташа. «Он же теперь в красный ходит. В Рязани в учительском институте математику читает по распоряжению самого Ленина. Гость засиделся, да и некуда ему было спешить. Приехал с ночевкой, приглашал Вохрина покинуть Кирицы и перебраться в город. В институте не хватало учителей и знающих математиков. Специально сманить его в город приехал. Перед бароном Вохрин не нашел нужным утаивать своих гостей. Представили Курбатова. Ставцева не успели объявить. «Николай Николаевич!» — воскликнул барон. «Откуда? Какими судьбами? Да в такой удаленной от политических пересечений глуши! Я думал, по крайней мере, вы полком командуете у Деникина или адмирала. А вы наш, отрадно видеть!» Встретились словом, как старые знакомые. Вохрин оказался избавленным от каких-либо объяснений. За столом уже Ставцев зацепился за последнюю фразу Дервиза. «Изволили вы сказать, — барон, — начал Ставцев, — что вам отрадно меня здесь видеть?» Дервиз сейчас же перебил Ставцева. «Простите, Николай Николаевич, ваше обращение несколько устарело. Я больше не барон, я магистр математики, профессор Рязанского учительского института». Ставцев поморщился, прикрыл лицо платком, чтобы чихнуть. Продолжал. «Вы выразились в том духе, что я ваш. Я скорее ничей. Но коли вы так выразились, должен ли я понять, что вы в одном стане с большевиками? Николай Николаевич, я всегда был с реальными людьми. Я строил железные дороги, конные заводы, фарфоровые и стеклянные фабрики. Где эти дороги? Где ваши замки? Где ваши заводы?» «Железные дороги», — спокойно отвечал Дервиз, — «революция объявила народной собственностью. Я просил председателя Совета народных комиссаров Ульянова Ленина прислать комиссию и принять у меня по описи заводы, фабрики и замки». «Жест, конечно, широкий», — язвительно откликнулся Ставцев, — «но я полагаю, что вы поторопились. У вас это и без просьбы все отобрали бы, товарищи большевики, все отобрали бы». «Я просил также у Ленина разрешение перевести все мои банковские вклады в Швейцарии и во Франции на счет большевистского правительства. Я рассказываю это вам не в доказательство своего благородства и широты, как вы изволили выразиться, а для констатации факта и объяснения, почему я обрадовался, что вы с нами. Вы не с нами? Это дело совести, Николай Николаевич». «Куда уж мне? Есть и молодые, у кого здоровье покрепче. На большее, чем отсидеться в Саратове, где моя жена и дочь, я не рассчитываю. А там видно будет». Дервиз укоризненно вздохнул. «Прошлого своего боитесь? Не стоит. Я имел основание для большего беспокойства за прошлое. Капиталист, один из самых богатых людей России. Никто меня еще не попрекнул моим прошлым. Я будущего не боюсь», — пояснил Ставцев. «Я участник ледового похода Корнилова. Подполковники шли в рядовых. Большевиков засекали шомполами и вешали на придорожных деревьях. Под Екатеринославом взяли в плен поручика Серебряной роты Семеновского полка. У большевиков он командовал ротой. Я видел, как его казнили. Согнули две березки, привязали его за ноги к макушкам. Березки выпрямились, но не разорвали. Нарочно подобрали слабее. Под ним развели костер и варили походную похлебку. Он дышал дымом, но молчал. А когда подбросили валежников в костер и волосы у него занялись огнем, он дико закричал. Так и горел. Медленно, как спичка. Курбатов зажмурился. Вот на что, наверное, намекал Артемьев, когда говорил, что о шомполах доставит свои доказательства. Об этаком и с такой откровенностью он слышал впервые. Оберегали его в Петрограде от таких разговорчиков. Вохрин в ярости ударил кулаком по столу. Ожесточение — это еще не убежденность. Дервиз горько усмехнулся. «Картина страшная, Николай Николаевич. Сочувствую вам, что довелось все это видеть своими глазами. Ну, а русского мужика, куда вы это в своем страхе дели, а?» Ставцев не сдавался. «Вы же не будете отрицать, что очень много шансов у тех, кто сейчас рвется к Москве с юга, с севера, с востока, кто подошел к ближним подступам к Петрограду. Мы можем с вами тут до бесконечности разговаривать о мужицком возмущении, Но там орудия, там снаряды, там воинский порядок. Это не времена Степана Разина. Великая разница в вооружении восставших и тех, кто идет на подавление восстания. Вот поэтому я и страшусь будущего. Оно сжимает, как железной колодкой, горло Москвы. «И не сожмет», — добавил Дервис. «Разожмется, как в дурном кошмаре. Вы никак не хотите понять, Николай Николаевич, что идут все эти полки из севера, из юга, из запада без знамени. Это только агония мести и досады. Монархия в России рухнула, божественность царской власти развеялась, монарх невозвратим. На кого же думают опереться в становлении власти? В военных действиях все эти генералы? Есть, на мой взгляд, только две силы, которые могут править Россией. Дворянство во главе с царем и народ, пролетариат, как выражаются марксисты. Третьего не дано. Однако и вы, Дервис, не чурались земельных владений. И замок ваш или дворец, и отсюда из окошка виден. Стоят красные башенки готика в сердце России. Не щемит ли сердце? Нет, не щемит. Мы присутствуем при интереснейшем эксперименте. Идеи социального равенства и социального переустройства давно сотрясли Европу, в России прорвалось. И поверьте, Николай Николаевич, не будет на все 20-е столетие движения более популярного, знамение века и эпохи, но, конечно, такая ломка не может идти без сопротивления. Но сопротивление обреченного. В России это получилось легче. Помещики помогли. Не хотели добром отдать землю. Теперь нет уже силы, чтобы у русского крестьянина отнять землю. Умные люди это давно видели. Понимал это и ваш приятель или знакомый, которого вы приезжали мне представить, Кольберг. Где он, кстати, сейчас? Что-то невероятное происходило на глазах у Курбатова. Барон фон Дервис, крупнейший финансист и миллионщик, когда подходили к кирицам, Ставцев указал Курбатову на замок, обнесенный кирпичной стеной, с въездными воротами, как у дворцов, с плотиной и озерами у изножья, зубчатые башни, островерхие, круглые стурьями, бойницами. И он за большевиков. А Ставцев? Кем был Ставцев в том старом мире в сравнении с этим человеком? Фон Дервис спокоен и ровен, а Ставцев кипит. Даже и не очень удается ему это скрыть. А надо бы. Вохрин уже с тревогой поглядывает. Но все это было отвлеченным спором, и вдруг Кольберг. Опять всплыла эта зловещая фигура. Ставцев помедлил с ответом, как бы пытаясь что-то вспомнить. Нет, пожалуй, трудно представить, где может быть Кольберг. Если не убит, то, скорее всего, в эмиграции. Между прочим, он занятный человек. Очень быстро согласился Дервис, но в его голосе легко улавливалась ирония. Очень занятный. Вы знаете, зачем он приезжал ко мне? Или он вас не удосужился посвятить свои планы? Отчасти. Он говорил, что его очень интересуют обрусевшие немцы. И только он работал в жандармском корпусе. У нас было не принято интересоваться его служебными делами. Дервис нахмурился. По-моему, он этим все вам объяснил. Он предлагал союз землячества. Он говорил мне, что Россия — это колосс на глиняных ногах, что очень скоро в России загорится зарево крестьянской войны. Все рухнет. Он считал, что немцам в России надо объединиться на случай смуты. Открывал мне заманчивые перспективы вложения немецких капиталов в русскую промышленность и установления через подставных лиц такой власти в стране, которая была бы послушна немецкому влиянию. Я счел это предложение противоестественным и, в общем-то, неосуществимым. Поэтому я не оставил его ночевать в замке. Вохрин зло рассмеялся. Наверное, ему нужны были бы и ваши услуги. Наверное, согласился Дервис. Война нам показала силу немецкого землячества, это имеет и несколько иное название – шпионаж. Ставцев поморщился. Это голословно. Нисколько, воскликнул Дервис. Влияние такой немецкой партии при русском правительстве, о котором говорил Кольберг, лишило бы Россию национальной самостоятельности. Ставцев что-то еще пытался сказать, но умолк на полуслове. Он воспользовался тем, что Вохрин разлил по рюмкам водку, выпил и уже смиренно закончил спор. «Вот поэтому я и ухожу с арены. Пойдешь направо – жизни лишишься, поедешь налево – коня серый волк съест. Ростань словом, лучше переждать на перекрестке». У Дервиса тоже заметно пропал интерес к спору, он обернулся к Курбатову. «А вы, молодой человек, тоже предпочитаете переждать на Ростани, на распутье?» «Нет», — ответил Курбатов, — «я сделал выбор». Дервис нахмурился. «Романтика мстителей, белая армия, белые одежды святых». Курбатов посмотрел на Ставцева. Тот сделал едва приметный знак движением век. «Молчать надо». «Нет, я провожу своего друга и иду в Красную армию».